На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым. Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. С вами Александр Янковский. Вы слушаете «Радио Крым. Реалии». Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Смотрите наши трансляции в интернете на сайте YouTube. Там у нас есть наш канал. Канал называется так же, как и мы называемся, «Крым Реалии». Смотрите прямо сейчас, задавайте свои вопросы. Я читаю эти вопросы и обязательно поставлю их прямо в прямом эфире нашему следующему гостю. Конечно, вы можете сделать это и сами по прямому номеру телефона. Для крымчан это 8 800 169 26, а для жителей других украинских регионов 044 490 2905. Наверное, пришло мне время объявить тему этих 25 минут.
Прямой эфир.
А сейчас цитата. Несмотря на то, что в результате экономических санкций падение цен на нефть, российская экономика пережила болезненный кризис, в настоящее время она уже успела адаптироваться к новой ситуации. Уровень поддержки политического режима Путина внутри страны за это время не только снизился, но скорее возрос. Резервы, накопленные российскими властями в период высоких цен на нефть, в совокупности с низким государственным долгом, извешенной бюджетной политикой, позволят российскому государству в среднесрочной перспективе сохраняет ресурсы для проведения агрессивной внешней политики и обеспечивать финансовую стабильность даже при радикальном падении цен на нефть. Это цитата из доклада «Пределы устойчивости России». И с автором этого доклада Дмитрием Некрасовым мы будем говорить сегодня в нашей программе. А для начала небольшая информационная справка о том, как же повлияли санкции и падение цен на нефть на Россию.
100 слов по теме.
Международные санкции в отношении России начали действовать в 2014 году и стали прямым следствием аннексии Крымского полуострова и начала военных действий на Донбассе. Экономические и политические санкции ввела 41 страна, в том числе государства-члены Европейского Союза, Соединенные Штаты, Канада, Япония, Швейцария, Австралия и другие. Несмотря на масштабные санкции, в Кремле не раз заявляли, что никакого урона российской экономике они не принесли.
Я сочту это за честь и за высокую оценку проделанную нами работу.
Попадание в такой список?
Мне кажется, что все эти списки, они просто смехотворны.
Считаю, что этот список – это такая номинация на политический Оскар, своего рода констатация того, что мы все делаем правильно.
Многие россияне продолжали поддерживать агрессивную политику Кремля и заявляли, санкции им не помеха.
Да он придурок.
Обама для нас не фигура.
Да, он придурок, поэтому это, на него обращать внимание не совсем не стоит.
Отменит, конечно, но потому что он хочет дружить с нами, с Путиным. Мы же правильно живем. Он с нами хочет жить дружно.
А надо не переживать по поводу отмены санкций. Россия должна жить вне зависимости от санкций, настроения Барака Обамы, его жены. Россия большая страна и должна жить. Понимаете?
В 2015 и 2016 годах в России активно падает ВВП и существенно сокращается экономика. О таких результатах заявляли в Росстате. В 2015 году ВВП России упал на 3,7%. В 2016 году падение замедлилось до 0,7%. По прогнозам МВФ, впервые за три года в 2017 году в России ожидается рост экономики на 1,4%. Реальные доходы россиян сокращаются вот уже три года, а за последние 26 месяцев статистики ни разу не зафиксировали даже месячного их прироста. Прежде всего, россияне страдают от действия продовольственного эмбарго и падения курса рубля. Самым заметным следствием действия санкций экономисты называют отток иностранных капиталов и сокращение инвестиций. Повлияло на экономическую ситуацию в России падение цены на нефть. По сравнению с 2014 годом цена на нефть упала со 110 до 50 долларов США за баррель.
100 слов по теме.
А вы слушаете «Радио Крым Реалии», с вами Александр Янковский, а далее говорим с Дмитрием Некрасовым, автором этого самого доклада, которого, название которого я вам процитировал и дал небольшую цитату. Доклад «Пределы устойчивости России». Доброе утро, Дмитрий.
Доброе утро.
Дмитрий, ну, хотелось бы вот услышать вашу достаточно интересную точку зрения, и чтобы ее услышали тоже наши радиослушатели. На ваш взгляд, вот поскольку, пребывая в медийном поле российских и украинских средств массовой информации, мы очень часто слышим о том, что вот российская экономика находится в кризисном состоянии. А вы разделяете такую точку зрения или нет? И вот вообще на основании каких показателей делаются такие выводы?
Ну, кризисное состояние может характеризоваться совершенно разными факторами. То есть российская экономика находится в сложном состоянии, да, то есть есть какие-то тенденции, которые носят очевидно негативный характер, есть какие-то относительно позитивные тенденции. То есть мы понимаем, что после, условно говоря, падения цен на нефть и введения санкций, из которых, в принципе, конечно, падение нефти было гораздо более важным для российской экономики, нежели сами по себе санкции. Но, допустим, внешняя торговля сократилась там, на 40-45%. Да, это очень существенный показатель. Реальные располагаемые доходы населения сокращаются 3 года подряд и, по сути, сократились там, почти на 13% за это время. Да. И несмотря на то, что экономика стала расти уже в 4-м квартале прошлого года, ну, реальные располагаемые доходы населения продолжают сокращаться. Это очевидный факт. Да. Угу. Это из негативных тенденций. Что касается инвестиций, здесь история, они не падают, они даже в некотором смысле растут, просто их структура сильно ухудшилась. То есть резко сократилось количество прямых иностранных инвестиций, которые приводят там, к трансферу технологий, к модернизации производства и так далее. Увеличилось количество неэффективных государственных инвестиций, инвестиций государственных монополий, что, которые, ну, как показывает опыт Советского Союза, там, допустим, да, где был очень высокий уровень инвестиций, такие инвестиции могут не приводить к экономическому росту, потому что они носят плохое качество. Да.
То есть, это, например, когда строят завод для того, чтобы выпускать какие-то станки для другого завода, который выпускает станки для третьего завода, а тот третий завод...
Нет, то есть не самые экономически оправданные вещи. Вот. Это то, что как бы плохого, да. Что, с другой стороны, мы видим некоторые другие тенденции. Например, сразу после санкций, введения санкций, в 2014 году из страны убежало 150 миллиардов долларов. В 2016 году из страны убежало меньше 20 миллиардов.
Может быть, это просто уже убегать нечему?
Да нет, положительное сальдо внешней торговли достаточно большое, и убегать-то есть чему. Это темп, который ниже, чем темп оттока капитала досанкционный, да, то есть в нормальной ситуации. Да. В этом плане экономика очень четко адаптировалась. Потом, допустим, за 2014-2015 год, именно из-за того, что были санкции, сложно было рефинансировать внешний долг, внешний долг сократился там, на 220 миллиардов примерно, там, с 740 там, до 520 плюс-минус.
Но это приличные, цифры. Это ж...
Да, это очень приличные цифры. Так вот, а за 2016 год внешний долг сократился всего на 6 миллиардов долларов. То есть это говорит о том, что те, там, не знаю, 150 миллиардов, которые в 2016 году надо было выплатить, фактически все были рефинансированы. То есть, грубо говоря, и российский бизнес, и западные финансовые институты научились обходить санкции и рефинансировать те долги, которые существуют. В этом плане мы очевидно наблюдаем, что экономика, вот, допустим, к этому набору санкций адаптировалась совершенно четко.
Понятно. Дмитрий, а скажите, а вот вообще насколько вот на данный момент, если такое падение было экспорта из России, насколько на данный момент Россия зависит от цен на нефть? Или уже нет такой зависимости и зависимости от экспорта сырьевых ресурсов?
Россия очень сильно зависит от цен на нефть. То есть, еще раз повторюсь, цены на нефть носят абсолютно ключевой характер. И, ну, я считаю, что тот ущерб, который был нанесен российской экономике за последние 3 года, он процентов на 80-90 обусловлен ценами на нефть, изменениями их цен, и только там на 10-20 санкциями. То есть, цены на нефть носят абсолютно ключевой характер. И их изменение очень сильно влияет на российскую экономику в краткосрочной, ну, и в долгосрочной перспективе. Угу. Это безусловно так.
Как экономист, вы просчитывали наверняка разные сценарии, по которым может развиваться дальнейшая ситуация. На ваш взгляд, вот что будет, если цена на нефть останется такой же, как она есть сейчас, 50 долларов? Что будет дальше происходить с экономикой России?
Ну, ничего не будет. Будет такая стагнация достаточно. Ну, то есть, темпы роста положительные, но очень низкие, там, до 2% ВВП, скажем так. Угу. Я в целом не вижу, скажем, предпосылок ни для какого-то катастрофического падения экономики в текущей ситуации, потому что она действительно уже адаптировалась к большинству этих внешних шоков, ни каких-то предпосылок для какого-либо экономического роста, потому что, конечно, именно в условиях, здесь, может быть, даже санкции долгосрочно играют большую роль, чем цены на нефть, потому что, опять-таки, нет инвестиций хороших. Нет, российские предприятия не включаются в цепочки создания добавленной стоимости международные, да, резко увеличился отток человеческого капитала, уезжает все больше и больше людей, при том, что мы понимаем, что это лучшие люди страны, это наиболее компетентные люди с капиталами, ну, то есть, наиболее умная часть общества, да.
Наиболее активная, да?
Да, да, соответственно, это тоже ничего хорошего в долгосрочной перспективе не несет.
А вот то есть... смотрите, Дмитрий, значит, господин Путин, президент Российской Федерации, на Международном экономическом форуме в Петербурге, он высказал свое мнение. Он сказал о том, что российская экономика вступает в новую фазу роста, и к 2020 году темпы ее роста превысят мировые. Давайте послушаем.
Да, конечно. Эти рестрикции нам наносят ущерб. Главным образом это связано с ограничениями финансирования и работы наших финансовых организаций, с передачей технологий. Но есть и плюс, потому что мы, допустим, подтолкнули развитие целых отраслей российской экономики. У нас сельское хозяйство растет темпами выше 3% каждый год. Такого никогда раньше не было. Значит, это подталкивает развитие целых отраслей высокотехнологичных секторов экономики. Пришлось включить свои мозги, а не просто нефти и газодоллары. И у нас, смотрите, сейчас растет несырьевой экспорт. По-моему, на 10% уже в этом году вырос. И в прошлом году рос. И это говорит о чем? О структурных изменениях в самой экономике.
Ну вот это слова президента России Владимира Путина. Он говорит, что к 2020 году темпы роста превысят мировые и говорит о том, что в принципе санкции, ну вы слышали, да, санкции
я
даже
слышал,
какой-то
да,
во благо.
Ну, я не верю, что в условиях санкций мы сможем расти быстрее, чем мировая экономика. Да? То есть, еще раз, вот про российскую экономику можно говорить двояко. Да? То есть, экономика, очевидно, больна, но просто вот больной... Да, есть два разных вопроса. Больной, может ли больной пробежать 100-метровку, и как скоро больной умрет? Да? Вот 100-метровку пробежать не может. Но умрет тоже не скоро, вот в этом плане, да, то есть проблем очень много, но эти проблемы носят не катастрофический характер. Но из того, что говорил Путин, ну, про сельское хозяйство, у нас сельское хозяйство с конца 90-х годов постоянно росло, и темпами гораздо больше 3% бывало в год, а в отдельные годы, да, соответственно, у нас бы оно росло и без всяких санкций, контрсанкций, оно находится на длинном восходящем тренде, то же самое, что и в Украине, это как бы понятная история, и это просто возврат в нормальные позиции наших стран, как экспортеров сельскохозяйственной продукции после советского маразма, да, соответственно, что касается высокотехнологичных производств, ну, очень сомнительно, то есть я не вижу каких-то больших успехов, несырьевой экспорт действительно растет, ну, понятно, что эффект девальвации, он способствовал, ну, там, в некотором смысле оживлению некоторых отдельных секторов. Но я бы тоже из этого не делал. У нас просто скорее, понимаете, у нас действительно, если в 2013 году доля нефти и газа в экспорте была 75%, сейчас стало 50%, но это просто потому, что цена изменилась. То есть, как бы, количество, в количественном выражении нефти и газа только больше стали продавать, но просто поскольку цена на него изменилась и все там, как бы, сократилось, поэтому у нас вроде как бы структура экспорта стала выглядеть гораздо более прилично, чем она выглядела. Но это там не результат какой-то последовательной разумной политики, а просто результат переоценки стоимости этой нефти, как конкретного барреля там, или тысячи кубометров газа.
Угу. Я напоминаю нашим радиослушателям, что мы сейчас говорим с Дмитрием Некрасовым, российским экономистом, автором очень интересного доклада о пределе устойчивости экономики России. Дмитрий, а вот вы говорили о том, что вот российская экономика, она в принципе там, ну, вот все, что происходило за последние 3 года, с санкциями связано это в очень малой степени. На ваш взгляд, вот на данный момент, какой вообще эффект от санкций ощутила на себе экономика России? И вот если вы говорите о том, что этот эффект, он очень небольшой, то есть что произошло? Это адаптация к этим санкциям или просто какой-то, может быть, их умелый обход?
Ну, это и то, и другое. То есть ну, санкции имеют несколько совершенно разных направлений, как бы удара, да. Самым болезненным были вещи, связанные с оттоком капитала и невозможностью рефинансирования внешнего долга. Они все прошлись на 14-й, частично 15-й год, да. Вот этот набор вещей, да, они, ну, к ним экономика уже адаптировалась. И на сегодняшний момент больших проблем именно эта часть санкций не создает. Другие вещи, они, как я говорил, были связаны там, с уменьшением количества прямых иностранных инвестиций. Это вещи очень долгосрочного характера. То есть, они, безусловно, наносят ущерб российской экономике. Просто это тот ущерб, который носит нефатальный характер, что называется. Да? То есть, он в долгосрочной перспективе, да, там, если мы говорим про 20-30 лет, то благодаря таким санкциям мы там, через 20-30 лет будем жить там, на 20-30% хуже, чем могли бы жить. Да? Потому что то есть, экономический рост будет медленнее. Но это не говорит о том, что благодаря санкциям мы завтра там резко как-то провалимся. Вот то, от чего мы проваливались, вот к этому уже адаптировались от, ну, как бы первой волны этого удара. Mm-hmm. Да, к этому экономика адаптировалась. Но... А все остальное – это крайне такая неприятная история, которая на самом деле негативно влияет, угнетающий на экономический рост, но она не носит вот какого-то характера, что вот прям сейчас что-то катастрофически обвалится, и режим Путина будет вынужден пойти на уступки из-за санкций. То есть вот санкции, безусловно, болезненны, но не настолько, чтобы принудить Путина идти на жесткие уступки в текущем моменте. По крайней мере, на горизонте там ближайших 5-7 лет точно. Этого просто не видно ни по каким расчетам.
Угу. А вот сами россияне, насколько россияне, просто россияне, которые там не являются предпринимателями, не являются людьми, которые принимают большие решения, но если это не касается непосредственно их семьи, вот насколько они адаптировались к такой сложной ситуации в российской экономике?
Не, ну частично, конечно, адаптировались. Понятно, что жить стали хуже. Ну, как бы все же разумные люди там начинают меньше привлекать, допустим, кредитов потребительских. Ну, то есть стали жить больше посредством. Ко всему можно адаптироваться, понятно. То есть количество бедных людей, живущих за чертой бедности, за это время увеличилось там примерно на 3 миллиона человек. То есть это достаточно ощутимые цифры. Понятно, что это неприятная история, но в целом к ней адаптировались. И что важно, в головах россиян почему-то нет взаимосвязи между санкциями и ухудшением уровня жизни. То есть, ну, в смысле, то есть не то, что не скажу не санкциями, а, условно говоря, захватом Крыма и снижением уровня жизни. То есть большинство россиян не видят связи между этим, как показывают все опросы. Ну, просто пропаганда построена таким образом, что вот этой взаимосвязи люди не ощущают.
Кстати, вот давайте вернемся к Крыму и то, о чем вы говорили, да, о структуре этих самых инвестиций в России. Вот в Крыму проходил семинар совещания по вопросам антимонопольного и тарифного регулирования, и, значит, на пресс-конференции заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Сергей Пузыревский сказал о том, что, значит, на полуострове существует, по его мнению, как и, впрочем, и в России, одна большая проблема. Это расширение доли государственного сектора. Сегодня государственный сектор составляет более 70%. Это, по словам Пузыревского, способствует снижению уровня экономики, поскольку практически исчезает конкуренция и формируется монополия. На ваш взгляд, не преувеличивает ли господин Пузыревский 70% долю государственного сектора?
Я считаю, что преувеличивает, но тут всегда как бы как считать, то есть вот, надо ли считать, допустим, частные компании там типа Роснефти, Газпрома как государственный сектор в полной мере. Я знаю, что есть такие оценки там до 70%, я считаю их преувеличением, но проблема-то диагностирована верно, то есть мы можем, конечно, там вступать в какие-то длинные дискуссии относительно того, там 70 это или 40, но то, что доля растет и это плохо для экономики, это факт, да? То есть доля государственного сектора в российской экономике избыточна, и как раз после всех этих санкций и так далее, она только растет, что негативно сказывается на качестве экономического роста. Это безусловно так.
Кстати, вот российский журналист Константин Газа считает, что Владимир Путин не решится на реальные экономические реформы, потому что у него нет места для маневра. А вместо этого будут реализовываться какие-то локальные улучшения. Давайте послушаем.
Мнение. Когда мы говорим про структурные реформы, мы говорим про то, что мы берем поезд и с одних рельсов ставим на другие, предварительно построив другие рельсы. У нас нет возможности построить другие рельсы. Идея, о которой говорит Кудрин, давайте сократим расходы на оборону, увеличим расходы на человеческий капитал, это значит сказать военно-промышленному лобби, а это довольно большой процент российской промышленности, что денег у них в ближайшие 10 лет не будет. И вот эти 10 эсминцев, 20 крейсеров, 10 подводных лодок никто не будет строить, будут строить школы. Путин сейчас делать этого не может. Он не может пообещать незначительный бюджетный маневр, то есть перераспределить ресурсы грубо с одного направления на другое. У него нет возможности изменить существенным образом курсовую политику. У него нет возможности прийти и сказать, давайте мы закроем вот эти институты развития государственные, откроем другие. И вот в этом очень узком коридоре возможностей есть действительно тактика хороших локальных улучшательств.
Мнение. Ваш комментарий.
Ну, я в целом согласен, глобально я согласен.
Угу. Хорошо, давайте так. Вот нам тут радиослушатель задает вопрос. Ограничивает ли Россию в импортном нефтегазовом оборудовании, на ваш взгляд?
В принципе, нет. Ну, там и так-то это касалось не всего набора оборудования импортируемого, да. Mm-hmm. И так-то изначально, условно говоря, ну, допустим, Южная Корея не присоединялась к санкциям, которые тоже обладают соответствующими технологиями. Но даже если мы говорим про то, что там жестко попало под санкции и что там производят только американцы, то я, например, знаю про истории, что американские же сервисные компании просто перерегистрируют там какой-нибудь Панаме свои дочерние фирмы и через эти структуры продают соответствующее технологическое оборудование. Mm-hmm. То есть, вот в начале истории, да, очень много было разговоров о том, что мы столкнемся с падением нефтедобычи достаточно быстро. Олег Первый говорил, что там чуть не на 25% за 5 лет она упадет из-за отсутствия соответствующих технологических вещей. Так вот, и, соответственно, как бы... Сейчас не видно, что она падает, она скорее даже растет. То есть мы не можем констатировать того, что произошел какой-то удар по российской нефтедобыче. То есть это говорит о том, что санкции обходятся. Ну и плюс все-таки, ну, скажем так, есть маневр другой, там разные месторождения добывать все-таки. Из-за падения цен на нефть тоже там некоторые там шельфовые месторождения, ну, вышли из планов добычи, да, на текущий момент, в том числе просто из экономической целесообразности, а для них в первую очередь нужны были соответствующие технологии. То есть, грубо говоря, и я сам там в 2014 году думал, что именно технологические санкции будут наиболее ощутимыми, но, по крайней мере, вот из текущего момента мы вообще не видим, что они оказывают какое-то влияние.
Угу, понятно. Дмитрий, и такой вопрос. Вот почему, на ваш взгляд, и здесь уже и в России, и в Украине, знаете, такое бытует мнение, что надо просто подождать какое-то определенное время. Есть такое мнение в Украине, что там на Россию окажет влияние вот эти самые санкции, и российское руководство изменит свою внешнюю политику. Но есть точно такое же мнение и среди россиян. Оно бытует, что надо вот этот экономически сложные времена просто переждать, а потом все наладится. На ваш взгляд, почему так?
Ну, в смысле, люди вот, всегда хотят верить в то, что им нравится.
Смотрите,
верить.
Дмитрий, просто вот, допустим, там, в конце 80-х годов, я прекрасно помню вот то время, когда люди говорили, что больше так жить нельзя. Да, надо там выводить войска из Афганистана, надо меняться, надо по новой, значит, развивать рыночные отношения, надо что-то делать новое, в общем, надо как-то все изменить. А сейчас говорят, что надо просто подождать. Почему?
Ну, во-первых, объективно, уровень экономического кризиса и социального кризиса конца 80-х несопоставим с тем, что сейчас происходит в России. То есть, тогда был кризис гораздо более глубокий и гораздо более системный. Сейчас, по большому счету, любые показатели потребления, не знаю, там, количество автомобилей или там, телевизоров, холодильников на душу населения, да, доступность еды, они все гораздо лучше, чем были в конце 80-х. Соответственно, опять-таки, государство, оно монолитно, пропаганда работает, то есть тогда-то все это сыпалось и на верхнем уровне. Определенная часть российского общества, к которой я отношусь, да, тоже считает, что так жить нельзя и что это надо все как-то менять, это понятно. Но нас немного, ну, то есть объективно, я думаю, что у нас там не больше 15-20% от населения. Подавляющее большинство населения, наоборот, ну, есть же куча всяких замеров, там, условно, удовлетворенности жизнью, счастливости там, и так далее. Фактически по всем этим замерам мы сейчас находимся на исторических максимумах. То есть в целом россияне довольны текущей ситуации. Несмотря на то, что три года падают доходы населения, как-то не парадоксально, общий уровень довольства достаточно высокий.
Так, Дмитрий, вот смотрите, я читал ваш доклад, и вы пишете о том, что не всегда вот падение уровня жизни приводит к смене там политической ситуации. Так получается, да. Что может быть наоборот, повышение уровня жизни может привести к смене ситуации?
Ну, если мы возьмем, проанализируем последние 25 лет на постсоветском пространстве, то все смены власти в результате там, условных майданов или революций происходили на высоких темпах роста ВВП. Никогда ни одна смена не происходила при падении ВВП. Российские массовые протесты происходили тоже там в 2011-2012 году, когда на пике, на историческом пике реальных располагаемых доходов населения. Я не утверждаю, что это обязательно так, но, по крайней мере, вся статистика, которой мы располагаем, она свидетельствует о том, что на постсоветском пространстве революции происходили не тогда, когда людям плохо живется, а наоборот, когда им становится жить гораздо лучше. Это, ну, то есть, на эту тему есть там целый ряд исследований, которые объясняют это тем, что в условиях, условно говоря, падения доходов на первый план выходят ценности выживания, и главный вопрос, не было бы хуже.
Понятно.
А ценности развития, угу, они возникают только тогда, когда как раз доходы растут, и тогда вот возникает повышенный запрос к властям на проведение реформ, на модернизацию и так далее.
Понятно, спасибо. Дмитрий Некрасов, российский экономист и автор доклада «О пределах устойчивости России», был на скайп-связи с нашей радиостанцией. Я Александр Инковский.